Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 7 июня, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, который представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве сегодня пройдет флешмоб против цензуры в СМИ. Верховный суд России рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по делу Ульмана. Вашингтон приветствовал намерение Тегерана изучить новые предложения по иранской ядерной программе. Вашингтон приветствовал намерение Тегерана со всей серьезностью изучить международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет, согласованный на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии, включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани позитивно оценил предложение, отметив, однако, что необходимо устранить некоторые неточности. США ожидают ответа от Ирана до конца месяца. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Как сообщил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, всего из иракских тюрем будут выпущены около 2500 человек. Правительство пошло на этот шаг в попытке добиться примирения в обществе, заявил Аль-Малики. Вчера в Багдаде в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, и 18 были ранены, многие из них тяжело. Заминированный автомобиль взорвался в шиитском квартале города, когда мимо проходила похоронная процессия. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому «делу Ульмана». Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Военные не отрицают факт убийства, но утверждают, что выполняли приказ. В Урус-Мартановском районе Чечни во вторник подорван автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Погибли офицеры и 2 прапорщика милиции. В Грозном обстрелян пост спецбатальона «Запад». Тяжело ранены командир взвода и военнослужащий контрактник. Нападавшие скрылись. Российские правозащитники предлагают провести сегодня в Москве флешмоб против цензуры. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», массовая акция, приуроченная к проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу, запланирована на Манежной площади в 1:00 дня. Ее участники должны прийти с заклеенными ртами, а затем пройти кругами по площади, держа руки за спиной, как заключенные. По словам организаторов, для проведения флешмоба разрешение городских властей не требуется.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства бок о бок с еврейским. Таким образом, Аббас продлил срок ультиматума движению Хамас и сформированному им правительству признать право на существование государства Израиль. Ранее переговоры по этому вопросу между палестинскими группировками закончились безрезультатно. Возглавляемое Аббасом движение «Фатх» предложило план, который предусматривает провозглашение палестинского государства, предполагающее косвенное признание Израиля. В 50-х годах прошлого века ЦРУ хранило в тайне местонахождение нацистского преступника Адольфа Эйхмана из опасения, что, будучи арестован, он может раскрыть деятельность американской разведки в Западной Германии. Об этом говорится в документах, рассекреченных Национальным архивом США, рассказывает Владимир Морозов.
Цель политическое решение.
В этих документах, в частности, говорится, что в марте 1958 года американский разведчик, находившийся в Западной Германии, сообщал своему начальству, что один из организаторов истребления евреев в так называемых лагерях смерти, Адольф Эйхман, с 1952 года живет в Аргентине под фамилией Клеменс. Только через 2 года израильской разведке удалось найти и арестовать Эйхмана благодаря усилиям охотника за нацистами Симона Визенталя, рассказывает один из его бывших сотрудников Марвин Хайер. Это была не просто месть. Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков. Если сегодня мы не накажем убийц, то в будущем убийцы тоже окажутся безнаказанными.
terrorists of the future will get away with it.
Американская разведка пыталась использовать бывших нацистских преступников в холодной войне с Советским Союзом, что, по мнению консультанта ЦРУ Стэнли Московица, нанесло ущерб интересам самих США. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Крыму уже больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибрис-2006». В Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техника и оборудование для маневров, а также санатории, где разместились 240 американских военнослужащих. Во вторник крымский парламент принял постановление об объявлении полуострова территории без НАТО. Вот что сказал по этому поводу президент Украины Виктор Ющенко.
Это политическое решение.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России и других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
Сказал Виктор Ющенко. Верховный суд Казахстана признал законным решение Минюста, отказавшего оппозиционной партии «Алга» в регистрации. Вот что рассказал член политсовета партии Владимир Козлов.
Планировалось, что приедет где-то около 650 человек. И мы имеем данные, что задержано было около 400 человек. Из них 180 человек задержали вообще в автобусах, когда они ехали только к зданию Верховного суда. То есть они даже не успели выгрузить из автобусов, их завернули сразу в полицию. А остальных задержали на подступах к Верховному суду. Намерения были участвовать в заседании Верховного суда, о чем мы делали ходатайство соответствующее с просьбой предоставить нам зал на 500 человек.
Вот что рассказал Владимир Козлов о митинге оппозиции, который был разогнан полицией. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете всегда прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Ракелова.
Если вы настроились на тепло, я вынуждена вас огорчить, потому что на северо-запад и в центр европейской части России в тыл циклона устремился холодный воздух. В северо-западном районе в предстоящие двое суток местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем 10-15 тепла. В ночь на 8 июня местами температура может понизиться до 0 градусов. В столице сегодня преимущественно без осадков, температура 15-17 градусов, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 12-14 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Да.
Что обсуждалось на форуме редакторов в Москве? Рынок бензина в России опережает ли спрос предложения? Молодежь в современной российской политике.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. У нас есть еще одно сообщение. Почувствуйте разницу. Для советской молодежи идеалом был Павел Корчагин, для российской – Ксюша Собчак, пишет наш слушатель Николай Федорович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Конфликт между свободой слова и религиозными верованиями, возникший после публикации в датской прессе нашумевших карикатур, обсуждали участники Всемирного форума редакторов в Москве. За ходом дискуссии следил корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Из почти 2000 участников 13-го Всемирного форума редакторов больше половины пришли на дискуссию, посвященную карикатурному конфликту. По мнению главного редактора датской газеты, опубликовавшей скандальные рисунки на пророка Мухаммеда Йорна Микельсона, вся ситуация вокруг карикатур излишне политизирована. 12 карикатуристов до сих пор получают угрозы. Полиции приходится охранять их, и это ненормально. Мы извинились, что оскорбили чувства мусульман, но мы не извинялись за то, что их написали. Печатали, сказал господин Микельсон. Редактор отдела датской газеты, заказавший художникам рисунки, Роуз Флеминг, подчеркнул, цитирую, «Дания – страна светская, где общество отделено от религии. Если вы посмотрите на страны, где у власти стоят религиозные лидеры, то увидите, что это не самые демократические режимы». Конец цитаты. Кроме того, Роуз Флеминг сказал.
Я не политик, а журналист. В течение последнего полугода имели очень важную дискуссию в Европе. И на самом деле... эти карикатуры или рисунки, они просто послужили началом очень серьезного разговора, который мы будем иметь в рамках европейского сообщества на протяжении следующих 10-20-30 лет.
Заместитель редактора египетской газеты «Аль-Дустур» Халед Аль-Бальши считает, что власти его страны использовали карикатурный конфликт для усиления собственных позиций. «У нас режим коррумпирован. Недавно в Красном море затонул паром. Погибли около 1000 египтян. Однако режим больше говорил о карикатурах. И мало кто из египтян знал, что они опубликованы 4 месяца назад», — сказал Аль-Бальши. По его мнению, реакция мусульманских стран — это показатель незнания таких основ, как свобода слова. Египетский журналист считает, что реакция на карикатуры в мусульманских государствах ухудшила отношение к мусульманам, проживающим в Европе. Роуз Флеминг, сотрудник датской газеты, поделился с журналистами своими данными по поводу карикатурного конфликта.
На самом деле эти карикатуры, они не стоят единого человеческого жизни. Но я вместе с тем считаю, что те жертвы, которые были в первую очередь на Ближнем Востоке, они не были непосредственно связаны с публикацией наших рисунков. Мы уже сейчас знаем, например, когда была атака на датское посольство и в Бейруте, и в Сирии. Это происходило, в частности, из-за того, что шли сообщения по СМС из Копенгагена от радикальных мусульман, что будут поджигать Коран на центральной площади Копенгагена. И на самом деле этого не было.
Говорил Роуз Флеминг. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Энергетический диалог с Европой перерос в конфронтацию. Такова тема центральной публикации на первой полосе газеты «Коммерсант». Вчера Россия провела массированную артподготовку к саммиту «Большой восьмерки», пишет издание. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Международном газовом конгрессе выступил с программной речью, в которой отверг европейские принципы либерализации энергетического рынка. Министр финансов Алексей Кудрин заявил иностранным журналистам, что Россия считает необходимым пересмотреть энергетическую хартию. А в Госдуму поступил законопроект об экспорте газа, прямо противоречащий требованиям Европейского транзитного протокола. По сведениям «Коммерсанта», документ может быть оперативно принят парламентом, а затем использован Владимиром Путиным в торговле по условиям энергетического сотрудничества на июльском саммите в Петербурге. В неофициальных комментариях собеседники «Времени новостей» также сошлись во мнениях, что подготовка документа стала прямой отповедью «назойливому» в кавычках Брюсселю, ведущему ожесточенную борьбу за отмену эксклюзивных прав «Газпрома», а спешка связана с желанием Кремля иметь соответствующую норму в национальном законодательстве перед саммитом «Большой восьмерки». Публикация на первой полосе «Времени новостей» озаглавлена «Наш ответ Чемберлену». Первая полоса новых известий. В Москве в понедельник открылся Всемирный газетный конгресс и Международный форум редакторов. На этом саммите СМИ резкой критике и осуждению подверглась ситуация со свободой прессы в России. В частности, было заявлено, что отечественные издания оказались под контролем государства. О современном состоянии отечественной журналистики «Новые известия» поговорили с деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясиным Засурским. Еще одна публикация на первой полосе новых известий. Ровно сутки на сайте газеты шло голосование по кандидатурам возможного сменщика Владимира Устинова на посту генерального прокурора. Безоговорочную победу одержал полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, с чьим именем эксперты связывают возможность радикального реформирования ведомства. Однако на втором месте оказался Владимир Колесников, заместитель ушедшего Устинова, не раз поражавший общественность грозными и не лишенными черными юмора заявлениями. Еще несколько имен. Сергей Степашин занял третье место, Дмитрий Медведев четвертое, Павел Крашенинников пятое. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Валютные капризы». Россияне перестали верить в чудодейственную силу доллара. От наличных зеленых избавляются, банковские вклады закрывают. К евро пока до конца не привыкли, да и уж слишком подозрительно он растет. И хотя по итогам мая, как утверждают независимые эксперты, самыми выгодными оказались депозиты именно в евро, подозрение это не рассеивает. Советы хранить деньги в рублях во имя их приумножения тоже ничем хорошим не обернулись. Инфляция. Как лучше распорядиться своими кровными, попытались выяснить новые известия. Продолжение этой первополосной публикации на третьей полосе газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. Вашингтон приветствовал намерение Тегерана изучить новые международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Международный конгресс редакторов в Москве – это главная тема программы. Участвуют главные редакторы журналов «Новое время» и «Russia Profile» Александр Кумпянский и Андрей Золотов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вновь возвращаемся к теннису.
Ну, я хочу в этот раз рассказать о других событиях, благо их было немного, а потом уже вплотную перейти к главному событию. Хорошо. Последних двух недель. В швейцарском городе Монтрё во вторник стартовал международный турнир по волейболу среди женских команд «Волей Мастерс». Россиянки встречались с олимпийскими чемпионками-волейболистками Китая и уступили 1-3. А во Франции продолжается веломногодневка «Дофин Либере», по традиции предваряющий в мировом календаре знаменитую «Тур де Франс». Второй этап протяженностью 203 километра выиграл бельгиец Филипп Жильбер и вышел на первое место в общем зачете. Ну, а теперь перейдем к новостям с открытого чемпионата Франции по теннису. Там вчера стали известны все участницы полуфиналов в женском одиночном разряде. Россиянка Светлана Кузнецова выиграла у своей соотечественницы Динары Сафиной 7-6-6-0. Бельгийка Жюстина Ненарден победила немку Анну Лену Грёнефельд 7-5-6-2. Еще одна бельгийка Ким Клейстерс взяла верх над Мартиной Хингис из Швейцарии 7-6-6-1, а Николь Вайдисова из Чехии над американкой Винус Уильямс 6-7-6-1-6-3. В полуфинале Кузнецова сыграет с Вайдисовой, Клейстерс с Ненарден. В мужском одиночном разряде выбыл из розыгрыша россиянин Николай Давыденко, уступивший третьей ракеткой соревнований аргентинцу Давиду Налбандяну 3-6, 3-6, 6-2, 4-6. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у хорвата Марио Анчича 6-4, 6-3, 6-4 и в полуфинале сыграет с Налбандяном. Россиянки Вера Звонарева и Елена Лиховцева вышли в полуфинал соревнований в миксте. Лиховцева вместе с канадцем Даниэлем Нестером вчера в трех сетах обыграла австралийку Брян Стюарт и поляка Марцина Матковски, а Звонарева с израильтянином Энди Рамом в двух сетах взяли верх над австралийской парой Рене Стабс Тодд Перри. Сегодня на Ролан-Гаросе определятся еще два участника полуфиналов у мужчин. Хорват Иван Любичич сыграет с французом Жюльеном Бенето, а испанец Рафаэль Надаль с Новаком Джоковичем из Сербии и Черногории. Кроме того, состоятся все четвертьфинальные встречи в женском парном разряде и два оставшихся четвертьфинала в миксте. Российские теннисистки примут участие в трех матчах. В парном разряде это Анна Чеквитадзе и Елена Веснина. Они сыграют с четвертой парой соревнований Жижень и Зиянь из Китая. А также Вера Звонарева. Она с француженкой Натали Деши сразится с Еленой Данилиду из Греции и испанкой Анабель Мединой Гарригес. И, кроме того, в миксте Мария Кириленко вместе с Леандером Пайсом из Индии за выход в полуфинал будут бороться с американцами Мартиной Навратиловой и Бобом Брайном. А кроме тенниса нас сегодня еще ждет футбол, контрольные матчи с участием сборных, которые через два дня начнут выступление на чемпионате мира, а также третий этап веломногодневки «Дофин Либере».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Россия в ближайшем будущем может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке, заявил на последнем заседании правительства министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Речь шла о том, что введение новых экологических стандартов топлива и расширение парка автомобилей может привести к нехватке на рынке более качественных сортов бензина. Тему продолжит Сергей Сининский.
В России сегодня примерно 25,5 миллионов легковых автомобилей. Почти половину из них составляют модели АвтоВАЗа, причем треть – так называемые классические, с первой по седьмую модели. На долю всех иномарок приходится примерно 22% парка – 5,5 миллионов. Но именно этот сегмент растет быстрее других. В 2005 году почти на 15%, тогда как весь парк легковых автомобилей в целом лишь на 5,6%. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Действительно, существующее развитие спроса предполагает то, что со временем, в пределах там 10 лет, спрос значительно может опередить предложение. В первую очередь, это, конечно, высокооктановые по сравнению с тем предложением, которое существует сейчас на рынке. Но не стоит забывать, что нефтяники тоже анализируют эту ситуацию, и сейчас много проектов по увеличению предложения. Соответственно, в ближайшем будущем, да, если спрос превысит предложение, то это будет существовать несколько лет до того, как вступит в строй фактически все эти новые проекты.
То есть пока структура предложения бензина со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов в целом соответствует меняющейся структуре спроса на него со стороны также меняющегося автомобильного парка. Дуглас Рольфс, аналитик компании FIM Securities.
По-моему, в целом российские МПЗ покрывают структуру спроса. Сейчас многие российские МПЗ ведут программу по модернизации. И большинство из этих МПЗ находится на севере и на северо-западе страны. А то, что на юге, это наиболее устарелые МПЗ, и пока не ведут вот программу по модернизации. И имею в виду Краснодарский край и юг России в общем.
Но НПЗ в южных регионах и те, которые располагаются севернее, могут принадлежать одним и тем же нефтяным компаниям.
Это все зависит от того, как компания предусматривает будущее и перспективы на рынке. Естественно, более перспективно вести программу модернизации в МПЗ, который находится ближе к своим экспортным направлениям, чем в МПЗ где-то подальше от них и где спрос является гораздо меньше.
Какой из двух факторов, на ваш взгляд, в большей степени повлияет на рост спроса на высокооктановые бензины и качественное дизельное топливо? Недавнее введение в России нового экологического стандарта Евро-2 или общее расширение парка автомобилей с более современными двигателями? Дмитрий Мангелев.
Введение в России новых стандартов Евро-2, по большому счету, не должно сказаться коренным образом на спрос на высокооктановые сорта бензинов, поскольку новые произведенные автомобили, особенно отечественные, составляют все-таки относительно небольшой процент от всего автопарка, который существует в стране. И это должно привести только к постепенному увеличению спроса на качественное топливо. В большей степени на спрос на качественное топливо влияет просто рост спроса на иномарки, в том числе и на новые.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев и аналитик компании FIM Securities Дуглас Рольфс.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Канадские террористы, американские страхи. Генри Киссинджер подыгрывает Владимиру Путину. Умер выдающийся соул-музыкант. Такова тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После ареста 17 человек, подозреваемых в терроризме в Канаде, американцев вновь охватило беспокойство. Когда и в каком городе могут произойти теракты? В их неизбежности, кажется, никто не сомневается. Американцы все более настойчиво требуют усилить охрану границ с Канадой и с Мексикой, однако ФБР считает, что террористы не обязательно придут из-за границы. Рассказывает Ян Рунов.
Помощник директора антитеррористической службы ФБР Джозеф Билли предупредил, что теракт в Соединенных Штатах может провести террорист-одиночка или небольшая группа, причем заодно с единомышленниками Аль-Каиды могут действовать экотеррористы или противники абортов. По словам научного сотрудника Фонда наследия, специалиста по проблемам терроризма Джеймса Филлипса, для Америки урок в том, что нельзя ослаблять борьбу с терроризмом как за пределами Соединенных Штатов, так и внутри. Заговор, раскрытый в Канаде, очень похож на заговоры, результатом которых стали теракты в Мадриде и в Лондоне. Подобные группы могут быть не связаны напрямую с Аль-Каидой, но их объединяет религиозный фанатизм. Это как болезнь, распространившаяся по всему миру и зреющая в общинах мусульманских эмигрантов, разделяющих идеологию Аль-Каиды. Какие конкретные действия принимают сейчас после канадских событий американские органы внутренней безопасности?
Я уверен, что они расследуют любые связи канадских террористов с американскими. Уже есть сообщение, что по крайней мере двое американцев из штата Джорджия, обвиненных в подготовке терактов, были в контакте с арестованными ныне канадцами. Установлена связь канадских террористов с их единомышленниками и в ряде других стран. Так что ожидаются новые аресты. Я полагаю, что американские власти в первую очередь сконцентрируются на расследовании этих связей. Это был Джеймс Филлипс из фонда «Наследие». В Канаде с ее 33-миллионным населением мусульмане составляют 2%. Из 17 арестованных – все мужчины, пятеро – в возрасте до 18 лет. Все они – граждане Канады или легальные постоянные жители страны. Семеро – прихожане одной мечети. Двое уже находятся в тюрьме за незаконное ношение оружия. Все они тренировались в стрельбе в лесу под Торонто. Их обвиняют также в том, что они запаслись 3 тоннами аммиачной селитры, что в 3 раза больше, чем было использовано для взрыва здания в Оклахома-Сити. Среди других обвинений – планирование захвата заложников, нападение на парламент, захвата здания канадской радиокорпорации CBS в Торонто, убийство официальных лиц, включая премьер-министра. Пограничная служба Соединенных Штатов повысила уровень тревоги на границе с Канадой.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник, к удивлению многих американских наблюдателей, бывший госсекретарь Генри Киссинджер попытался подправить впечатление о российско-американских отношениях, сложившихся после критических заявлений действующего госсекретаря и вице-президента. Киссинджер позитивно оценил эволюционный процесс в России и твердо заявил, что место в «Большой восьмерке» Москве принадлежит по праву. Патриарх внешнеполитического истеблишмента, один из авторов доктрины разрядки, строившейся на революционной теории уважения геополитических интересов Советского Союза, ныне Киссинджер не упоминается среди тех, кто оказывает интеллектуальное и тем более реальное влияние на американскую внешнюю политику. Тем не менее, почему бывший госсекретарь решил выступить с ласкающими ухо официальной Москвы заявлениями? Я задал этот вопрос бывшему корреспонденту Wall Street Journal в Москве Дэвиду Саттеру. Эти заявления вполне в духе традиционных убеждений Киссинджера. Он был автором политики реализма, считая, что Советский Союз слишком крупная сила. Запад должен был уважать его геополитические интересы. Мы должны были с ним дружить, даже несмотря на то, что целью СССР была идеологическая экспансия. Эти постулаты были отвергнуты лишь Рональдом Рейганом. В 90-х годах Киссинджер предрекал, что Россия вновь вырастет в преуспевающую супердержаву с мощной экономикой, и он не имел в виду внезапно пролившиеся на нее нефть и доллары. Иными словами, Киссинджер часто заблуждался в оценке и Советского Союза, и России. Так что выглядит вполне естественным, что он приезжает в Москву и заявляет, что Россия движется в верном направлении. А как вы считаете, может ли это быть некий знак Кремлю со стороны Белого дома? Попытка залечить рану, нанесенную недавней критикой, ведь сам Киссинджер сказал, что он дает советы президенту Бушу. Я думаю, наоборот, это попытка России оказать влияние на американское общественное мнение. Киссинджер приезжает в Россию по российскому приглашению и делает комплиментарные заявления. Роль такого посланца традиционна в отношениях Вашингтона и Москвы. Аверил Гарриман, например, любил встречаться с советскими лидерами и делать обнадеживающие заявления потом в американской прессе. Если это так, то Киссинджер, скорее всего, представляет интересы российской стороны. Что в таком случае можно ждать от саммита в Петербурге? Я полагаю, администрация Буша не хочет ссориться с Россией. Ей нужна поддержка Москвы в иранском вопросе. В данный момент она даже, видимо, готова отодвинуть в сторону взрывоопасное обсуждение относительно судьбы демократии в России. При этом очевидно, что в Белом доме вполне осознают, что происходит в России, и не питают по этому поводу иллюзий. Но лишь время покажет, хватит ли у администрации решимости прибегнуть к критике. Говорил Дэвид Саттер, американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 июня, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Молодежь в современной российской политике – это главная тема нашей сегодняшней программы.
В продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. Мнение жителей Обнинска вы узнаете через несколько минут, и через несколько же минут мы вернемся к вашим сообщениям. Сейчас в Москве 8:30, продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в телефонном разговоре со своим японским коллегой Таро Асо. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Всего из иракских тюрем будут выпущены около 2500 человек. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Флешмоб пройдет на Манежной площади в час дня. Его участники должны прийти с заклеенными ртами. Президент Верховного суда России, Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. В Крыму уже больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибрис-2006». В понедельник крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства бок о бок с еврейским. Власти Канады предъявили обвинение в подготовке захвата парламента и покушении на премьер-министра одному из 17 арестованных на прошлой неделе экстремистов. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол подписан в штаб-квартире ВТО в Женеве.
И о погоде. На северо-запад и в центре европейской части России в тыл циклона устремился холодный воздух. В северо-западном районе в предстоящие двое суток местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем 10-15 градусов. В ночь на 8 июня местами температура может понизиться до нуля. В столице сегодня преимущественно без осадков. 15-17 тепла. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Днем 12-14.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В минувшее воскресенье в Екатеринбурге было создано внутрипартийное объединение «Яблоко» под названием «Молодежное яблоко. Молодые демократы». Таким образом, «Молодые демократы» сменили статус общественной организации на гордое звание внутрипартийной фракции и теперь могут делегировать своих представителей в руководящие органы взрослой партии. На съезд приехали яблочники из разных городов России. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский в мероприятии не участвовал, ограничившись приветственной телеграммой. Накануне съезда молодые партийцы провели марш молчания в память о жертвах дедовщины в армии и против отмены отсрочек. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
От вечного огня, горящего в памяти погибших в Великой Отечественной войне, до черного тюльпана, мемориала в памяти погибших в Афганистане и локальных конфликтах. По этому маршруту прошли около 100 делегатов 2-го Всероссийского съезда «Молодежного яблока». Перед началом митинга руководитель аппарата Свердловского отделения «Яблоко» Алексей Новоселов оглядывает собравшихся. Екатеринбуржцы здесь. И яблочники, и примкнувшие общественные организации. Гости тоже готовы к маршу.
Приехало порядка 50 человек, порядка 30 регионов представлены сегодня. Считается, что у «Яблока» самое сильное молодежное отделение в России.
Молодежь есть молодежь. Участники марша одеты по принципу, что нравится и что удобно в жару. Несколько человек в оранжевых футболках и рубашках. На следующий день Ольга Власова станет сопредседателем «Молодежного яблока». А сейчас идет в оранжевой юбке. На руке у нее оранжевые часы, на которых написано «Ющенко так». Это подарок от побывавшего полтора года назад на Майдане знакомого. Для Ольги оранжевый – это цвет свободы. И екатеринбуржцам он, судя по реакции прохожих, нравится. Некоторые даже присоединяются к маршу.
У многих возникает любопытство, какое-то желание узнать
узнать, яблоко, оно до сих пор живо? Неужели, да, вот эти вопросы все, они на самом деле логичны, потому что те средства, которые у нас есть, только пройти по улице и показать себя, это все и вызывает вот эти вопросы.
Во время марша молчания за его участников говорили листовки, которые раздавали всем встречным и школьникам, и пенсионерам. Яблочник из Воронежской области Сергей Пышный говорит, что на родине у него такие акции позволяют проводить не каждый раз, потому что ждут призывов к свержению власти. В Екатеринбурге разрешение было получено сравнительно легко, и листовки у Сергея берут охотно.
Ну, единицы, которые так отнекиваются, просто уже ни во что не верят.
У «Черного тюльпана» участники марша провели митинг. Мегафон чего-то не работал, но сопредседателю молодежного яблока Илье Яшину это не помеха.
Следующий шаг после выборов – это отмена студенческих отсрочек. И мы с вами должны встать на защиту последнего нашего рубежа. Мы будем требовать профессиональной армии. Долой призыв! Даешь контракт!
Долой призыв! Даешь контракт!
Митинг закончился быстро. Милиционеры, сопровождавшие марш и наблюдавшие за выступлениями, говорят, что с яблочниками работать легко, все хорошо организовано. Гораздо больше хлопот бывает с епархией и студентами радиофака УПИ. А гости от памятника «Черный тюльпан» пошли смотреть город и отдыхать. На следующий день в Екатеринбурге появилась новая полноправная внутрипартийная фракция «Молодежное яблоко. Молодые демократы». Заседаниям не помешали ни усталость от размахивания знаменами, ни обгоревшие на солнце лица и руки. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение темы этого репортера сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. У нас есть еще пару сообщений. Государство политическое образование, и вне политики не живет никто. Активно действуют деньги и средства массовой информации, принадлежащие капиталу и влияющие на сознание людей, в том числе и молодежи. Поэтому буржуазия любым методом оболванивает людей и обогащается за счет народа, так вот считает наша слушательница по имени Лидия. Активность молодежи не в экстремизме, а в приверженности идеям гуманизма и просвещения, пишет наш слушатель Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А вот как на этот же вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике, отвечали жители Обнинска.
Часть молодежи, безусловно, активна. Это та часть молодежи, которая очень рвется в политику и видит в ней прекрасный способ для выживания, то есть для карьеры, для зарабатывания денег и так далее, так далее, так далее. Мне кажется, основная часть молодежи совершенно аполитична. Из-за недостатка образования, из-за недостатка воспитания и безответственности.
На мой взгляд, очень неактивно участвует в политике, потому что у нашей молодежи много других дел. Им нужно получать платное образование, зарабатывать себе на квартиру. То есть проблемы в основном экономические.
По-моему, никак не участвует. Делом все занимаются. Кто учится, кто работает, деньги зарабатывают.
У нас молодежь совершенно политичная, уже я не говорю, не сравнивая с западных странах, вот ту же Францию, это, наверное, не случайно, даже наши парламентарии и призывали к тому, чтобы наша молодежь вышла, и почему же она не выходит на улицы, когда, например, идет та же пересмотр закона о воинской обязанности и так далее, но пока баррикад нету.
Ну, вы знаете, наверное, все-таки участвует, мне кажется. У нас много умных и хороших ребяток. У нас коллектив там, ребята очень умные. Вообще, прелесть, мне нравится. Организуют свои вечера, свои встречи, свои там футбольные команды, свои соревнования. Ну, это тоже, наверное, политика.
Мне кажется, достаточно активно, но немножко это все нездорово. Потому что у нас есть либо мажоры, которые ищут легких путей в партии «Единая Россия» или «Родина», либо полупреступные НБП, или МОНовцы, вот эти все. А нормального участия нет, потому что нет ни общества, ни политики, которые бы привлекли. Вот, ну, лично меня, мне, например, 23 года, я ни разу не была на выборах. И не потому, что мне это вообще не интересно или мне пофигу, а потому что, ну, как не хочется участвовать в каких-то авантюрах, которые на мою жизнь лично никак не влияют.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, насколько активно, по вашему мнению, российская молодежь участвует в политике. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Yeah.
Великобритании выполнена первая пересадка сердца с использованием уникального аппарата для сохранения органов. Система, разработанная американской компанией Transmedics, воспроизводит условия существования органа в живом теле. Устройство пропускает через бьющееся сердце донорскую кровь, которая насыщает кислородом и питательными веществами. Аппарат позволяет значительно увеличить время жизни органов до пересадки. Кроме того, он помогает обследовать и даже восстанавливать функции органов вне тела. Ранее органы для трансплантации сохранялись во льду. Два красных пятна Юпитера движутся навстречу друг другу и скоро должны встретиться. Время и детали этого интересного события рассчитала доктор Эми Саймон Миллер из космического центра Годдарда НАСА. Согласно ее расчетам, столкновение произойдет менее чем через месяц, 4 июля. Оно будет скользящим, пятна лишь слегка заденут друг друга краями. Знаменитое большое красное пятно наблюдается астрономами уже более 300 лет, а второе пятно вдвое меньшего размера в этом году сменило свой цвет с беловатого на кирпично-красный. Считается, что это гигантские атмосферные вихри, в которых воздух вращается со скоростью до 560 км в час. Исследователи из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе завершили важный эксперимент в области квантовой физики. Они зарегистрировали исчезновение третьего измерения в приложенном к веществу магнитном поле. Векторы магнитного поля в буквальном смысле потеряли одну из трех своих координат. Этот квантовый эффект, предсказанный ранее теоретически, экспериментально подтвержден впервые. Феномен наблюдали в кристаллах бария медного силиката в очень сильном магнитном поле, около 23 Тесла, при сверхнизкой температуре 1,3 Кельвина. Ученые из Чикагского университета смоделировали на суперкомпьютере процесс столкновения 25 отобранных ими пар галактик. Экспериментаторы хотели выяснить условия слияния черных дыр, которые находятся в центре галактик. Результаты моделирования представляют большую ценность для миссии зонда LIZA. Этот космический зонд НАСА планирует запустить в 2015 году для обнаружения гравитационных волн. Гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности, до сих пор не обнаружены экспериментально. По современным представлениям, их самым сильным источником во Вселенной должны быть именно сливающиеся сверхмассивные черные дыры.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
«Право на остров» – так сегодня озаглавлена колонка Дмитрия Быкова в газете «Известия», которую я хотела бы предложить вашему вниманию. «То, что делается в Крыму, я горячо одобряю», – пишет автор. «Мне непонятно только, почему они начали с НАТО. То, что крымский парламент на своем экстренном заседании объявил Крым зоной, свободной от НАТО – абсолютно правильное решение. Неважно даже, что эти натовцы сплошь гражданские люди, что никаких военных учений на территории Крыма не планируется, что тигры, мангусты и суперпумы не собираются бороздить голубое крымское небо, и что отдыхающим ничего не грозит. Дело в знаке, мы все это понимаем. Нечего им тянуть сюда грязные лапы. Это наше детство, наши суточные переезды с родителями в душном купе с жареной курочкой, с покупкой раков в Запорожье и черешни в Херсоне. С этого самого детства мы все помним НАТО в страшном образе Человека-паука с известенско-правдинской карикатуры. И совместить два этих символа в одном флаконе не может даже самое гибкое воображение. НАТО – в нашем Крыму, с нашей черешней и курицей, в моем Артеке, где я провел лучшие годы своей жизни, где знаю каждый куст и каждый камень, девушек наших ведут в кабинет, стеной встанем, не пустим. Но мы ведь не первые, кто воспринимает Крым как последний оплот. Мандельштам, самый точный из поэтов Серебряного века, сказал о нем: где обрывается Россия над морем черным и глухим, это и впрямь обрыв, финальный рубеж, дальше некуда. Таким последним городом, откуда можно было спастись, стала Ялта, последним оазисом русского Серебряного века Коктебель, последним островом советской утопии упомянутый Артек. Крым так задуман. В нем все задерживается, спасается. Он задуман Богом как заповедник. Пелевин однажды сказал в частном разговоре, что, по его ощущениям, древнегреческие боги скрываются именно там. Не зря туда всегда ездили туберкулезники, не в климате дело. Как-то он очень соответствует предсмертному примирению, этот полуостров. Здесь так предельно хорошо, что после этого только умереть. Такое естественное восприятие Крыма, как последнего оплота, продиктовало Аксенову один из лучших романов 70-х «Остров Крым», где отдельность, уникальность этого клочка земли реализована буквально. И то сказать, хватит Крыму быть метафорой, пора превратиться в остров блаженства, отрезанное и от капитализма, и от русского уродливого социализма. Там господствует нечто свое, совсем особое, нераспространимое на прочие территории, уникальный социум со своей мифологией, по-социалистически сплоченный, по-капиталистически изобильный. Крым надо очистить не только от НАТО, Надо сделать его такой же всеобщей и ничьей территорией, какой был Воложенский дом поэта, единственный удавшийся опыт централизованного руководства за всю историю творческих союзов. А ноу-хау на самом деле простое. Каждый живет как хочет, жертвуя общий котел. А единственная плата за приют — слушать бесконечные рассказы и длинные хорошие стихи хозяина. Коммунистическая, антикоммунистическая и иная пропаганда не допускается. Крым должен стать свободной республикой творцов, купальщиков, отдыхающих, мыслителей, бродяг, родителей с детьми, и не надо пускать туда ни НАТО, ни Юрия Михайловича Лужкова, ни Черноморский, ни какой-либо иной флот, и никакой политики никогда, под страхом немедленной высылки с гарантированным запретом вернуться. Ведь разве может быть что-либо грустнее, чем не вернуться в Крым? В общем, крымское население совершенно право. Оно не должно только останавливаться на достигнутом. Оно должно также решительно и организованно выжать из Крыма всех националистов, включая татарских и казаческих, всех идеологов, включая коммунистических и оранжевых, всех военных, включая севастопольских, и прочих разжигателей, какой бы то ни было розни.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Президиум Верховного Суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому «делу Ульмана». В Крыму уже более 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». Вашингтон приветствовал намерение Тегерана изучить новые международные предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8:46. На наших волнах экономический обзор.
В Государственной Думе России подготовлен законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа. До сих пор компания пользовалась им де-факто. Проект закона гласит, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения либо ее дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Исключение предлагается сделать лишь для участников проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», соглашения по которым с западными компаниями были подписаны почти 10 лет назад. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей от поставщика к покупателю через территорию третьих стран, например, из Центральной Азии в страны Европы через Россию. Кроме того, такая схема дает возможность независимым производителям газа в России продавать его потребителям в Европе. Россия и Австралия подписали соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь, как сообщил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков, Соединенные Штаты остались единственной страной, с которой подобные переговоры Россия пока не завершила. Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста превышают темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. В то же время, по его словам, нынешний уровень рисков пока не оказывает существенного влияния на стабильность банковской системы в целом, так как потребительские кредиты составляют не более 20% общего объема кредитов, предоставленных российскими банками. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных частным лицам, составил в России примерно 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 48 миллиардов долларов. Американская компания IBM намерена в ближайшие 3 года утроить объем инвестиций в Индии с 2 до 6 миллиардов долларов, заявил в Дели глава корпорации Сэм Палмизано. IBM планирует открыть в Бангалоре новый исследовательский центр, а также значительно расширить сеть сервисного обслуживания. В течение 3 лет компания намерена также увеличить штат своих работников в Индии почти в 5 раз, с 9 тысяч человек до 42 тысяч.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 7 июня, составляет 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 53 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 28 центов.
8:49 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Общественная палата России призывает власти не допустить к участию в выборах экстремистов всех мастей. Что стоит за этой инициативой и кого объявят экстремистами? На эти вопросы в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» отвечал Владимир Линдерман, заместитель председателя НБП. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Связываете ли вы сегодняшнее появление письма со вчерашней акцией ваших единомышленников во Дворце съездов?
Да, наша акция вчерашняя подтолкнула общественную палату к принятию этой достаточно идиотской инициативы. Но, может быть, не стоит выделять именно вчерашнюю акцию. Вся деятельность национал-большевистской партии подталкивала общественную палату в попытке продвинуть подобный закон. Я вот так уверенно об этом говорю, потому что я не вижу на политическом горизонте другой партии, против которой бы подобная инициатива на сегодняшний день могла бы быть направлена. Но таким вот последним импульсом, такой той последней каплей, я думаю, что была вчерашняя акция.
Адвокат Анатолий Кучерена, член общественной палаты, изложил суть обнародованного письма.
Наше обращение в Государственную Думу, оно прежде всего вызвано тем, что надо совершенствовать законодательство о противодействии экстремизму путем внесения поправок, где бы четко было законодательное определение, что такое экстремизм и экстремистская деятельность, чтобы не просто кому-то захотелось там кого-то привлечь к ответственности за сказанное, а на самом деле человек не должен нести никакой ответственности и не может нести эту ответственность, неважно уголовную или там административную.
Вот когда ваших единомышленников судят, вот в местных отделениях или вот сегодня судили в отделении Китай-город, им предъявляют обвинение в экстремизме?
Нет, ну это в данном случае это было административное наказание. Понятно, что пока в Москве проходит международный газетный конгресс, слеты редакторов со всего мира, но мы нисколько не сомневаемся, что, так сказать, уголовных преследований не будет вот эти 3 дня. Ответ будет каким-то асимметричным, возможно, это будут какие-то люди, поджидающие в подъезде, но это будет чуть попозже, когда конгресс закончится.
Ну вот за те же самые лозунги, которые вчера выдвинули ваши коллеги, 3 года же дали тем, кто на гостинице России их...
Да, вот именно поэтому я рассматриваю вот эту инициативу общественной палаты как направленную исключительно против нас, потому что все, что касается лозунгов, связанных с разжиганием расовой, национальной, этнической, религиозной розни, это совершенно никак к национал-большевистской партии не относится, никогда мы подобными вещами не занимались. Есть и так статьи в законодательстве, которые преследуют за разжигание национальной, расовой, религиозной, этнической розни. К нам относятся те пункты вот, предложений общественной палаты, которые связаны с разжиганием идеологической и политической вражды. А что это, собственно, такое? Это просто политическая деятельность. Если человек отрицательно, негативно относится, например, к действующему правительству, действующему президенту, находящейся у власти политической партии, получается, что согласно вот тем тенденциям, которые сейчас проталкивает и общественная палата, и Государственная Дума, был принят закон о вандализме, заметим, вот такой же, где уже вплетены мотивы идеологической, политической, социальной вражды. А что это такое? Как за это можно преследовать? Это фактически означает преследовать за собственно политическую деятельность.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8:53. Продолжит наша программа передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о музыканте, которого называли «пятым битлом». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Второй богач мира, возможно, самый успешный и самый знаменитый инвестор Уоррен Баффет открыл новый оригинальный способ добывания средств на благотворительность. 6-й год подряд он выставляет на интернетный аукцион eBay приглашение отобедать с ним в популярном нью-йоркском ресторане «Смит и Валенский». Победивший на аукционе сможет привести с собой 7 друзей и провести в компании легендарного финансиста час.
Идея ланча пришла в голову главе благотворительного церковного фонда «Глайд», помогающего бездомным, голодным, бедным. Начальная ставка за право пообедать с Баффетом – $25 000. В прошлом году анонимный победитель уплатил за приглашение $350 000. Уоррен Баффет, конечно, не обладает притягательностью звезды Голливуда, но слова человека, известного всему инвестиционному миру как «Оракул» из Омахи, стоят дорогого, особенно если он дает за обедом инвестиционные советы. Но организаторы аукциона об этом умалчивают. Американские астронавты совершат первый полет на новом космическом корабле, созданном специально для полета на Луну, через 8 лет. А его испытательная версия будет готова уже через 6 лет. Об этом сообщило руководство Американского агентства по аэронавтике. Оно подтвердило неизбежную к 2010 году смерть программы космических челноков, считавшихся некогда будущим космического извоза, и концентрации внимания на полетах на Луну и к Марсу. Новый космический аппарат будет представлять собой обновленную версию многоступенчатой ракеты «Аполлон» и, как обещает НАСА, будет надежнее и, главное, гораздо дешевле шаттлов. Некоторые специалисты обеспокоены тем, что межпланетные полеты не оставят НАСА времени, желаний и средств на эксплуатацию Международной космической станции. В Фениксе в Аризоне скончался один из выдающихся поп-музыкантов, Билли Престон. Ему было 59 лет. Он оставил о себе память как один из отцов современного стиля соул, как пятый Битл. Он записал несколько песен с Битлз. Слово Алану Давыдову.
Говорят, что Билли Престон в 3 года играл на пианино, сидя у мамы на коленях. В 10 лет он уже аккомпанировал выдающейся исполнительнице евангельских песнопений «Госпелс» Мишели Джексон. 16-летним подростком, поехав в евротурне с одним из основателей рок-н-ролла Литл Ричардом, Билли подружился в Гамбурге с гастролировавшей там четверкой Битлз. Но только через 6 лет Джордж Харрисон возобновил дружбу и привел Билла в лондонскую студию Apple, в которой великолепная ливерпульская четверка, приближавшаяся к разрыву, снимала фильм «Let it be». Поначалу зрители этого фильма не могли понять, что там делает темнокожий улыбчивый клавишник с щербинкой в зубах. Органный аккомпанемент Престона, как известно битломанам, звучит в песнях-шедеврах «Let it be», «I want you» и «Something». Прозвище «Пятый Битл» Престон будет носить до конца своих дней, оспаривая этот титул с продюсером группы Джорджем Мартином и гордясь тем, что на наклейке битловского сингла «Get Back» стоит и его имя. Талант Билли Престона клавишника всегда обеспечивал ему место на равных среди истинных суперзвезд. В его жизни было турне с другой выдающейся группы Rolling Stones. Джордж Харрисон и Ринго Старр привлекали его к участию в своих сольных концертах и альбомах. С гитаристом Эриком Клэптоном Престон был не разлей вода несколько десятилетий. А куда денешь воспоминания о работе с Рэем Чарльзом? Я играл с Рэем 3 года. Это было райское время для меня, когда я слышал его голос каждый вечер. Просто фантастика. Еще имена. Боб Дилан, Аретта Франклин, Эл Грин, Элтон Джон, Куинси Джонс. Все они почитали за честь включать свои концерты великого клавишника, который, кстати, сам написал и исполнил десятки песен в стиле соул и ритм и блюз. Как и многие звезды, Билли Престон испытал нешуточные проблемы с законом. В 1992 году он был приговорен к 5 годам тюрьмы условно, после того, как на суде повинился в вооруженном нападении и хранении кокаина. В 1997 году его уличили в употреблении кокаина и дали 3 года тюрьмы. Затем опять суд, теперь по делу о мошенничестве со страхованием собственного дома в Лос-Анджелесе. В те дни Престон поклялся изменить свою жизнь. Я отдаю свою жизнь Христу. Я возвращаюсь к моей семье, к моим корням, туда, откуда я начал и где мое место. В последние годы Билли Престон испытал много физических страданий от почечной болезни. Ему пересадили почку, но она плохо прижилась. Пришлось садиться на гемодиализ. В результате продолжительной комы Билли Престон скончался, не дожив 3 месяца до своего 60-летия.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самое главное, что оставляет после себя музыкант – мелодии. «Nothing from nothing».
Нothing.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе речь пойдет о реальных угрозах, связанных с ядерной безопасностью. В гости придет Александр Никитин, эколог, председатель правления экологического правозащитного центра «Белуна». Слушайте «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода». Говорит